Ну а далее у нас запись, которая мы пообщались с Михаилом Батраком в пятницу, и вот он рассказал об исследовании, о докладе, который провела его организация «Крымский процесс», и о том, как соблюдаются или не соблюдаются стандарты справедливого правосудия в политически мотивированных делах на оккупированном Крымском полуострове. Слушаем. Михаил, добрый день. Сегодня был в Киеве презентован отчет о том, о правах человека, как они соблюдаются во время так называемых судов в Крыму. Вы один из тех людей, которые ходили на эти суды, видели своими глазами. Вам слово, что говорили сегодня вы?
Да, добрый день. Я как раз на этом мероприятии представлял инициативную группу «Крымский процесс», сокоординатором которой я являюсь. Это та группа, непосредственно, которая мониторила судебные заседания на территории Крымского полуострова. И потом на основании этого мониторинга, собранных нами данных, другая группа международных экспертов делала анализ, насколько эти суды соответствуют праву на справедливый суд, которое закреплено в Женевской конвенции.
Расскажите о том, как вы ходили на суды, что вы там видели? Как они проходят? Одинаково они проходят заседания или все по-разному?
Все заседания проходят по-разному. Это зависит от судьи, который ведет этот процесс. Также зависит от дела. Если это дело связано с так называемым терроризмом, то это, конечно, закрыто судебное заседание. Если это дело не связано с терроризмом, то это в основном открыто судебное заседание. Но хотя были попытки и не допустить слушателей в зал судебного заседания, также незаконные попытки закрыть судебное заседание, отобрать паспортные данные, переписать всех слушателей. Вот такие процессы были.
Что из этих действий законно и может быть, а что абсолютно незаконно?
С точки зрения российского законодательства судебный процесс может быть закрытым, но для этого нужно постановление судьи. То есть если мы говорим о деле Евгения Панова, то там было решение судьи о том, что это дело террористического характера, поэтому и там по некоторым причинам некоторая информация не может быть в публичном доступе, так как там есть государственная тайна, и на основании этого судебный процесс закрытый. Весь судебный процесс. Вот. А есть необоснованные, то есть нету никакого распоряжения судей, но есть устный приказ, который они отдают приставам не пускать слушателей в зал судебного заседания. И иногда такое происходит.
То есть эти действия незаконны даже с точки зрения российского законодательства.
Да.
А вы, ну, я так понимаю, на многих из тех судебных процессов и судебных заседаний, на которых были вы, было очень много людей. Ну, приходили жители, да, там какая-то группа поддержки того человека, которого судят. Как по отношению к ним действовала там Росгвардия, правоохранители, так называемые, которые присутствуют?
Ну, особо я не могу назвать, что к ним как-то относились агрессивно или что-то с ними
пытались делали. Разогнать, но если это много людей, допустим.
Пытались не допустить, и было одно даже административное дело, которое связано с женой одного из политзаключенных, на которое впоследствии выписали административный штраф за неподчинение законным требованиям судебного пристава.
А можете рассказать, что это за дело и как обосновали этот штраф?
Это дело связано с делом «Хизбут-Тахрир». Это организация, которая с точки зрения российского законодательства является террористической.
А в Украине нет?
В Украине нет. В ряде стран она является запрещенной, но единственная страна, где она является террористической, это Российская Федерация. Вот. И одна из супруга одного из политических заключенных и находилась не в зале судебного заседания, а именно в коридоре. То есть ничего не нарушала. И судебный пристав сказал ей, что ей необходимо спуститься на этаж ниже, чтобы не стоять в пролете. Она говорит, что ваши требования незаконны, и она не будет никуда спускаться. То есть впоследствии написали административный протокол за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. Суд первой инстанции сказал, что это незаконно, и то есть прекратил производство по админпротоколу. Но следователи подали апелляцию и выиграли апелляцию, и все-таки присудили штраф, я сейчас не скажу, в каком размере. То есть иногда ставят такие барьеры выбирают специально, ну как, мне кажется, специально, я не могу констатировать этот факт, что специально маленький зал, когда много слушателей, чтобы все не поместились.
В вашем отчете о скольких судебных делах идет речь?
В нашем отчете мы отобрали 9 судебных дел. Это дело Николая Семины, журналиста, это дело Ильми Умерова, заместителя председателя Меджлиса Крымского татарского народа, Ахтема Чигоза, 2 уголовных дела Владимира Балуха, дело Игоря Мовенко и Евгения Панова, которое было полностью закрыто. Вот, и дело 26 февраля.
Вы были на всех, ну, так или иначе,
так
я понимаю, что
иначе,
на всех,
да.
На всех судебных заседаниях, ну, это тяжело поприсутствовать, но на каждое из этих вы на какие-то заседания ходили. Чем они отличаются, вот, если можно, какие-то из них сравнить?
Ну, из всех можно выделить дело Евгения Панова, все заседания по этому делу проходили исключительно в закрытом режиме, кроме оглашения приговора.
Угу.
Дело Ахтема Чигоза интересно тем, что он не присутствовал в зале судебного заседания, и тем было нарушено его право на защиту, так как адвокаты не могли с ним общаться во время судебного процесса. И чем обосновано было такое решение суда, что его не привозили в здание суда, непонятно. Так как, например, в деле Владимира Балуха его возили за 100 с чем-то километров на судебное заседание из Симферопольского СИЗО в Раздольное. А дело Ахтема Чигоза проходило в Верховном суде, и там до СИЗО идти пешком минут 5.
Но он был в СИЗО и выходил по видеосвязи.
И он выходил по видеоконференции, не присутствуя в здании судебного заседания. Также этот судебный процесс начинался в закрытом режиме. Сначала слушатели не хотели пускать, по непонятным, конечно, незаконным причинам.
А объяснение было какое-то? Ну...
В целях безопасности. Вот устное распоряжение судьи в целях безопасности никого не пускать. После определенного количества жалоб на имя судьи судебный процесс стал открытым. Но его все равно не привозили в здание судебного заседания.
А как адвокаты с ним коммуницировали? То есть во время судебных заседаний они не могли с ним коммуницировать?
Иногда адвокат находился в СИЗО рядом с ним, и никогда не находился. Но посредством конференц-связи комфортно вести судебный процесс очень тяжело, потому что конференц-связь очень ужасна, и то, что говорит подозреваемый, непонятно даже слушателям. А судья делает вид, что ему все понятно. То есть, ну, вот. У Владимира Балуха был достаточно открытый судебный процесс, в отличие от всех. Если в остальных судебных процессах не разрешали вести видеосъемку, отклоняли ходатайство, то в деле Владимира Балуха зачастую журналисты, которые имели российскую аккредитацию, подавали ходатайство, им разрешали вести видео и фотофиксацию судебного процесса. У Сулеймана Кадырова также был открытый судебный процесс. Он проходил очень, как нам показалось, видимо, очень красиво, гладко, никаких нарушений со стороны суда замечено вообще не было, но это никак не отразилось на обвинительном приговоре.
А у Николая Семины какие были судебные заседания, как они проходили?
У Николая Семины тоже достаточно открыто проходили судебные заседания, но фото и видеосъемку запрещали делать.
А вот интересно, как, насколько активно журналисты, которые работают в Крыму, я так понимаю, это в основном российские журналисты или пророссийские издания в Крыму, насколько активно они ходят на эти судебные заседания и насколько, ну, они рассказывают об этом?
Они не ходят на эти судебные заседания и ничего не рассказывают. Они пытаются всяческими способами замолчать то, что происходит в Крыму. И поэтому крымчане, кроме как украинских источников, не имеют никакой других источников информации. Но, к сожалению, даже украинские источники информации заблокированы на территории Крымского полуострова, которые именно освещают крымскую тематику. Иногда, как в деле, например, 26 февраля, все российские СМИ резко решили прийти на оглашение приговора. Но сделали просто материал такой, что всех признали виновными. Ну, просто назвали их все виновными и, то есть, огласили решение суда просто от имени редакции или журналиста. Не больше. Не разбираясь во всем судебном процессе, не ходя на первые, вторые, третьи, четвертые, пятые заседания, просто пришли услышать приговор.
То есть... А вот вы говорите, что дело Владимира Балуха, оно достаточно открытое, и там были даже журналисты, и была разрешена видеосъемка. Кто, вот если берем именно дело Владимира Балуха, кто те журналисты, которые туда приходили?
Это российские оппозиционные журналисты и украинские журналисты, которые получили разрешение на работу.
Даже
на территории
есть такие.
Российской Федерации, да, имеют аккредитацию, я не буду называть, но они есть.
Я поняла, спасибо. А скажите, вот после вашего доклада, вашей работы и той информации, которую вы подобрали, куда, кто дальше с ней работает?
Дальше этот отчет будет рекомендован для украинского правительства, для международных организаций. Также тут есть ряд рекомендаций для Российской Федерации. Поэтому
Насколько эта информация будет учтена, на ваш взгляд, в России, ну и в оккупированном Крыму?
Ну, одна из самых главных рекомендаций, которая есть в отчете для Российской Федерации, это обеспечить право на справедливый суд путем предоставления возможности вести суд по украинскому законодательству, следовательно, украинскому суду, так как в Российской Федерации политически мотивированные дела, как мы уже видим, не могут обеспечить право на справедливый суд и справедливое решение.
И все эти 9 дел, о которых вы говорили, они политически мотивированы?
Все эти дела политически мотивированы. Это не просто такие громкие слова, что это политически мотивированы. Для этого тоже проводилась некая работа и контент-анализ, то есть это и комментарии каких-то первых лиц Крыма, которые говорили о виновности того, то есть и мы можем говорить, что это политическое дело на основании хотя бы этого. Но также мы можем говорить, что, анализируя, допустим, дело Владимира Балуха и его статью с, например, другими делами, которые не являются политическими, и степень наказания по той или иной статье. У Владимира Балуха, например, по статье «Дезорганизация деятельности» наказание по сравнению с другими такими же статьями, которые есть в Российской Федерации, там где-то в раз 6 выше. Там дополнение к сроку 2 месяца в среднем идет. От 2 месяцев до года за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения.
А у Владимира Балуха?
А у Владимира Балуха, я не помню, около 4, по-моему. А 4 года 10 месяцев это совокупности и 3 года по второму уголовному делу.
Угу, то есть по дезорганизации. Да. Ну это очень большая разница, конечно.
Да.
Я хочу еще затронуть такую тему. Ну, прежде чем начинается какое-то уголовное дело, уголовное производство, как правило, у этого человека проводят обыски. Обыски и какая-то предварительная работа со стороны так называемых силовых структур Крыма. Вам приходилось присутствовать на каких-то обысках? Или следить хотя бы за этим? Вот,
как... Да, но из тех уголовных дел, которые легли в анализ, я не был ни на одном, конечно, обыске. Последний обыск был у Ольги Павленко. Вот, в принципе, там я находился, как раз она успела отписать, и мы приехали как раз в тот момент, когда проводили обыск.
Угу. А до этого, ну, какие-то другие? Я просто хочу понять, насколько, вот как они и как проводят обыски, и как нарушаются ли права человека во время и вообще законодательства?
Права нарушаются во время... Иногда проводится обыск, хотя постановление выдано не на обыск, а на оперативно-розыскное мероприятие, ну, то есть на обследование.
А вот расскажите, в чем разница?
То есть во время оперативно-розыскных мероприятий они самостоятельно не могут ничего обыскивать, они могут ходить с тобой, то есть и
просить показать,
что где лежит. Например, в деле Владимира Балуха его просто закрыли в отдельную комнату и обращались с ним уже в тот момент как с единственным подозреваемым. То есть он был закрыт в отдельной комнате, к нему были представлены сотрудники, и он, не видя то, что происходит, и был обыск проведен, а он этого не видел вообще ничего.
Угу.
То есть без его присутствия проводился обыск.
Если проводится обыск, как правило, что дальше следует за этим? Человека задерживают или кого-то задерживают? Или бывает, что это такой вот как акт устрашения обыск?
В любом случае человека после обыска везут в Следственный комитет. Следственный комитет на основании обыска либо возбуждает уголовное дело, либо не возбуждает уголовное дело. То есть иногда обыск проводится в доследственных мероприятиях, в период предварительного следствия, и там уголовных дел, как правило, не возникает. А бывает, обыск проводится уже во время того, как возбудили уголовное дело, например, за публикации в социальной сети, уже Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по статье там, распространение экстремистских материалов, и после возбуждения дела к человеку уже приходят с обыском.
Михаил, вы можете нашим слушателям пояснить, что такое экстремистский материал, вот чтобы понимали, за что в Крыму могут задержать человека, ну или как минимум там, провести обыск у него?
Ну, есть экстремистские материалы, это ряд статей, это, во-первых, призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, это новая
статья. Ну, то есть, если человек говорит о том, что Крым — это Украина, он сепаратист, и его могут...
Нет, если человек говорит просто, что Крым — это Украина, в этом, даже в этой фразе экспертам будет тяжело доказать, что это призыв. Призыва там, в принципе, нету. Призыв — это побуждение к действиям. То есть в фразе «Крым — Украина» никакого побуждения
нету. А вот фраза
нету.
«Вернем Крым — Украине».
Фразе «Вернем Крым — Украине» — это экстремизм, это призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Также оскорбление чувств верующих является экстремизмом и возбуждение ненависти и вражды к группе лиц.
Угу. А вот про ненависть расскажите. Это какой должен быть материал, например?
Это какой-то материал оскорбительного характера в отношении либо этнической группы, либо какой-то социальной группы.
И часто в Крыму бывают такие вот дела, разжигание ненависти.
Например, дело Игоря Мовенко, которое есть в этом докладе, как раз возбуждение ненависти и вражды.
А в чем увидел российский, даже оккупационный суд Крыма, в чем увидел разжигание ненависти?
Во-первых, интерес в этом деле в том, что там не было социальной группы. Обязательно должна быть социальная группа, то есть объект, на который распространяется ненависть и вражда. В случае дела Игоря Мовенко там была некая группа. То есть даже группа не была социальная группа описана, которой он якобы возбуждал ненависть и вражду. То есть представители «Русской весны» не могут быть социальной группой. То есть, экспертиза все-таки посчитала по-другому. А он, в комментарии, которые приписывают ему, были оскорбительные какие-то высказывания в адрес представителей «Русской весны», предателей, тех, кто пошел в органы власти российские. Я просто не хочу цитировать.
Я поняла. Из тех судебных заседаний, на которых были вы, какое наиболее тяжелое, возможно, морально было для вас?
Это дело Владимира Балуха, конечно. Это связано с его голодовкой. Очень тяжелое было дело эмоционально.
А вот в отношении людей, которые пришли послушать и поддержать, возможно, там начали задерживать. Вот вы еще, кстати, сказали о том, что могут переписывать данные, да, людей. Насколько это законно?
То есть переписывать данные в момент того, как ты входишь в здание судебного заседания, это положено,
да.
Это нормально. А переписывать данные в зале судебного заседания — это действие незаконное. Но они обосновывали в деле, например, Игоря Мовенко, они обосновывали это тем, чтобы убедиться в том, что вы не являетесь свидетелем по данному уголовному делу. То есть, если человек является свидетелем, он не может слушать уголовное дело, потому что он выступает в качестве свидетеля.
А вот если речь идет о людях, которые пришли к, допустим, закрытое судебное заседание, людей не пускают, но они там пришли к суду и ждут, если выйдет адвокат и выступит и расскажет, да, что же там происходило в рамках того, что ему дозволено говорить законом. И могут ли в таком случае, насколько законно, подходить к людям и переписывать их данные? Люди, которые просто стоят возле суда.
Вот на моей памяти такого случая не было. Может, и было, честно, я даже не вспомню сейчас. Но в моей практике я такого не наблюдал. Приходили сотрудники правоохранительных органов и после судебного заседания рекомендовали всем разойтись, чтобы это действие не было расценено как собрание, массовое собрание.
Даже вот так?
Да. То есть, в момент того, как давал комментарий адвокат, после того, как... Адвокат дал комментарий, там люди между собой еще продолжают еще долгое время общаться, там делятся какой-то информацией, и в это время подходили сотрудники и говорили, что мы просим вас разойтись.
Если вот взять из тех дел, которые вам известны, на которые вы ходили или за которыми просто следили, бывало ли такое, чтобы были оправдательные приговоры? Я имею в виду не те громкие дела, вот 9, о которых вы говорите, а, возможно, если это было связано с... Это административные нарушения. Не знаю, опять те же там публикации в сетях, чтобы человека оправдали, да, и не признали это экстремизмом.
Нет, не было ни разу. Ну, в крымской практике было такое дело, то есть хотели возбудить уголовное дело против крымско-татарской поэтессы, якобы ее стихи носили враждебный характер по отношению к ветеранам, но позже Следственный комитет решил не возбуждать уголовное дело. А если уголовное или административное дело уже возбуждено, то оправдательных, по-моему, еще не было. Я не помню.
А не помните, почему? Я помню эту историю с крымско-татарской поэтессой, я просто не помню, чем она закончилась, и, в общем-то, она сама на тот момент, вот как я следила за этим делом, она не могла понять, то есть возбудили или не возбудили, ей, по-моему, не дали на тот момент ответа из Следственного комитета. То есть вы говорите, что все-таки не стали возбуждать.
Да, Следственный комитет отписал, что они не нашли состава преступления и не стали возбуждать уголовное дело.
А на ваш взгляд, вообще, почему возникла эта ситуация? Кто инициатор? Ну вот так, чтобы вогнать человека в ступор, напряжение, ну я не знаю, какое у нее было состояние, но явно не очень приятное после того, когда к ее стихам, ну вот такие были, я не знаю, даже обвинения какие-то. Потом все это сошло на нет. Для чего это было сделано?
Ну я не знаю, возможно, это был какой-то простой крымчанин, который на этом патриотическом воспитании как-то ему не понравилось то, что она пишет, и он решил написать заявление.
Ну, то есть...
Может, не понравилось это стихотворение точно так же следователю в период предварительного следствия. Но позже, посовещавшись, они все-таки подумали, что это дело не стоит продвигать, это им пойдет максимально не на руку.
Михаил, ну и такой завершающий, резюмирующий вопрос. Как вы думаете, какие перспективы у вашей работы в Крыму и насколько прислушаются к, в общем, итогу уже после того, как международные организации это все обработают и унесут свои рекомендации?
Я думаю, что в Крыму на крымские процессы это вряд ли сейчас повлияет на то, как будут вестись дальше судебные дела в Крыму, но это может повлиять на ряд международных организаций, которые как-то будут оказывать давление на Российскую Федерацию и более тщательно следить за тем, что происходит в Крыму. То есть они... Вот сам отчет на российское правосудие никакого результата не даст, но может повлиять на международные организации, которые, в свою очередь, могут оказать давление на Российскую Федерацию, хотя бы в этом направлении.